говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Избран новый лидер партии «Родина». На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих воскресенья парламентских выборов. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной дороги бомбы погибли 4 человека. В Латвии отмечается День памяти жертв коммунистического режима. Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. Съезд «Родины» в Москве поддержал кандидатуру Бабакова, до этого занимавшего пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы «Родины» Дмитрия Рогозина. По словам Рогозина, он решил уйти в отставку, чтобы не ставить партию под удар. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич призвал своих сторонников в субботу вновь собраться для продолжения протестов.
Мы бы очень хотели вывести 25 числа как можно больше людей, но я не фокусник, я не факир. Это зависит от состояния души людей. Если они почувствуют, что это момент, когда очень важно выйти всем, мы будем их убеждать. Потому что 25-го надо продемонстрировать нашу солидарность, то, что мы не рабы, что мы можем постоять за себя. Если общество созрело для этого и выйдет, я буду счастлив.
Милинкевич выступил с этим заявлением в то время, как районные суды Минска начали рассматривать дела задержанных в ночь на пятницу при разгоне палаточного лагеря оппозиции в центре города. По данным ЭТАРТАС, около 70 человек приговорены к административному аресту на срок от 5 до 15 суток. По данным оппозиции, число задержанных превышает 300 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство. Как сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы МЧС России по Северной Осетии Владимир Иванов, бомба состояла из мины и часового механизма, выставленного на 9 часов утра. Ведутся поиски причастных к попытке теракта. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Выступая в пятницу в Киеве, лидер партии регионов Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в нечестном приходе к власти в 2004 году. Ющенко в телеобращении к нации заявил, что украинскому народу предстоит сделать выбор между прошлым и будущим.
Выбор, який сьогодні стоїть перед суспільством, це вибір між...
Выбор, который сегодня стоит перед обществом, это выбор между прошлым и будущим. Печально, что те, кто еще вчера фальсифицировали выборы и унижали граждан, сегодня кричат о реванше. Однако я верю в мудрость украинского народа и верю, что 26 марта мы вместе проголосуем за будущее.
Проголосуем за майбутнє.
Ющенко выступает за более тесные связи Украины с Евросоюзом и НАТО. Янукович ориентируется в первую очередь на укрепление отношений с Россией.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Американские войска проводят крупные операции против повстанцев в окрестностях Багдада и в районе города Киркук. Госсекретарь США Кондолиза Райс вчера впервые публично заявила о возможности переговоров с иранскими представителями по вопросу о ситуации в Ираке. Вашингтон обвиняет Тегеран во вмешательстве в конфликт между иракскими шиитами и суннитами. Иран отвергает эти обвинения. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Об этом по сообщению иранских СМИ министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в телефонном разговоре со своими коллегами из России и Китая Сергеем Лавровым и Ли Чжаосином. Москва и Пекин пока отказываются поддерживать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. Три других постоянных члена Совета Безопасности – США, Франция и Великобритания – выступают за принятие жесткой резолюции. Россия выразила протест Германии в связи с осквернением в Берлине мемориала советских воинов. В заявлении МИД России, обнародованном в пятницу, выражается тревога в связи с беспрецедентными масштабами этого акта вандализма. В Испании основной темой предстоящих переговоров между правительством и группировкой басков-сепаратистов ЭТА, отказавшейся на днях от вооруженной борьбы, станет судьба находящихся в тюрьмах боевиков. С подробностями Виктор Черецкий.
Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро изложил свой план дальнейших действий. Спешки с переговорами не будет. Если ЭТА сдержит слово о прекращении огня, то они начнутся летом. Родригес Сапатеро.
У правительства есть возможность проверить, насколько серьезны планы это. Если ее стремление к миру искренне, мы попросим у парламента мандат на ведение переговоров. На переговорах речь пойдет о судьбе примерно 500 заключенных, об их переводе в тюрьмы страны басков и о возможном сокращении сроков наказания. Между тем стало известно, что инициатива сложить оружие принадлежит руководителю ЭТА Жосу Тернера, журналисту, бывшему депутату баскского парламента, который сломил сопротивление радикально настроенных боевиков, желавших продолжать вооруженную борьбу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Латвии сегодня отмечается День памяти жертв коммунистического режима. 25 марта 1949 года около 45 тысяч жителей республики были сосланы в Сибирь. С подробностями Михаил Бомбин.
Так называемая вторая сталинская депортация 1949 года, первая прошла здесь еще в 1941, или операция «Прибой» коснулась в основном крестьянского населения Латвии. Около 45 тысяч латвийских крестьян были сосланы в лагеря и необжитые районы Сибири. Местами назначения стали Красноярский край, а также Омская и Амурская области. Аресты производились как в рамках раскулачивания, так и за пособничество прятавшимся в лесах национальным партизанам. Сегодня на Рижском братском кладбище объединение политрепрессированных провело памятное мероприятие с участием президента Латвии, а латвийский посол в России Андрис Тейкманис возложил венок к памятнику погибшим латышам в городе Омске. В свою очередь, Национал-радикальный союз национальных сил, где-то около 100 человек, провели санкционированный пикет возле здания российского посольства в Риге. Цель пикета – помянуть жертв коммунистического террора и напомнить России о советской оккупации. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. В Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих воскресенья парламентских выборов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о лечебной косметике и тех результатах, которые можно достичь с ее помощью. И поговорим мы об этом в основном на примере кожи, нашего самого большого органа. Кожа нами часто воспринимается как некий мешок, куда засунут наш основной организм, но это неверно. Кроме ограничивающей функции, кожа также выполняет дыхательную, питательную и выделительную функции. Так что хорошее состояние кожи крайне важно. И чем мы ее мажем, как купаем, тоже очень важно. Сегодня в нашем разговоре принимает участие Александра Сергеевна Повалихина, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, представляющая наше старейшее лечебно-косметологическое учреждение Институт красоты. И доктор биологических наук, врач-фармаколог-токсиколог Владимир Петрович Финник, заместитель генерального директора по науке компании «Лечение, лекарства и гигиена плюс», который разрабатывает и выпускает средства для лечебных ванн, средства для ухода за кожей, в том числе и такие известные препараты, как бишофит, эмульсии для ванн по Залманову, хвойные бальзамы и другие. В нашем разговоре также примет участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Итак, дамы и господа, я правильно перечислила все функции кожи? Может быть, что-то упустила?
Можно сказать, что у кожи еще больше функций. Это настолько многофункциональный орган, что говорить об этом можно долго. И действительно, о том, как мы ухаживаем за ней, в общем-то, напрямую зависит какое-то состояние нашего здоровья. И, безусловно, внешний вид для нашего психологического благополучия, прежде всего, играет очень важную роль.
Владимир Петрович?
Ну, для того, чтобы кожа была всегда в тонусе, наша компания разработала и разрабатывает многие препараты, которые, как известные, используют как известные компоненты, так и новые компоненты. Начнем, допустим, из соли древних морей.
Это... Владимир Петрович, мы про препараты обязательно поговорим, это да. Крайне интересно, но сейчас мы говорим именно о физиологических процессах. То есть вот кожа нам дана от рождения. В течение жизни с ней много чего происходит. И самое обидное, особенно для женщин, что в течение жизни она теряет внешний вид. Вот в чем физиологическая причина этого старения кожи? Александра Сергеевна.
Старение кожи запрограммировано генетически. К сожалению, у многих это старение вызвано не только генетикой, но и внешними воздействиями. Крайне негативно на кожу сказывается избыток ультрафиолетового облучения. Загорать воздействие... не надо. Загорать здорово, но правильно. Но правильно. И, к сожалению, не всем показано. Воздействие стресса, крайне неблагоприятное воздействие, так и окислительный стресс на кожу, курение, различные не очень наши хорошие привычки. Вообще наша жизнь, не всякая кожа это может выдержать. Но мы стоим на страже.
Владимир Петрович, насколько я понимаю, и кроме того, те заболевания, которые мы неизбежно приобретаем в течение жизни, они тоже сказываются на коже. Это и заболевания каких-то желез, внутренних секреций.
Да, это действительно так, потому что все связано, в организме все это взаимно связано. Если там, ну, заболел палец, у нас идет, он за это отвечает какой-нибудь либо другой орган, и в том же, и это самое, и отвечает рефлекторно, отвечает кожа. Но для того, чтобы с кожей было, чтобы у нас кожа работала, ну, благоприятно,
чтобы кожа работала хорошо, наверняка нужно лечить то, что у нас внутри.
Нужно лечить внутри и использовать как для внутри, так и нужно лечить и снаружи. Вот. Для того, чтобы лечить снаружи, мы используем различные ванны. Начиная из солей, с морской соли, потом мы используем бишофит, новый препарат, или препарат уже то же самое, который придумала природа. Затем используем разработки таких ученых, как Залманова. Используем нефть нафталанскую, оксокерит. Вот эти препараты или эти вещества, они улучшают состояние кожи. И не только кожи, но они улучшают общее состояние организма.
Опосредованно, да?
Да, опосредованно.
Но ведь то, что вы перечислили, это то, что входит в бальнеологические методы лечения. Не правда ли?
Да.
А вот, Александра Сергеевна, вот вы, например, в Институте красоты ваннами пользуетесь или нет?
Мы большое внимание уделяем физиотерапии как таковой, и мы сотрудничаем с различными физиотерапевтическими учреждениями. На нашей базе мы можем много чего предложить нашим пациентам. Но я хотела бы обратить внимание, что физиотерапия как метод лечения в косметологии очень важен, но помимо физиотерапии существуют совершенно необходимые мероприятия для каждодневного ухода и для периодических процедур, без которых просто очень сложно поддержать свою молодость, свою красоту. И мне бы хотелось прежде всего поговорить о каждодневном уходе, о том, что необходимо знать как женщинам, так и мужчинам, потому что к нашей большой радости мужское население тоже стало обращать внимание на то, как оно выглядит, и это важно. Ведь, в общем-то, твой внешний вид - это определенным образом залог успеха. Это касается лидеров, политиков, бизнесменов. Первое впечатление, оно важно. Это было важно 100 лет назад, 500 лет назад. Это будет важно сейчас и через 200 лет. И поэтому к нам приходят разные слои, разные пациенты. И мы стараемся помочь, именно делая упор на каждодневный уход. Потому что, в общем-то, хороший внешний вид – это большой труд.
Вот на самом деле... Вы совершенно правы о том, что хороший внешний вид – это большой труд. Я прошу прощения, просто к слову вспомнилась. Одна моя знакомая, которая была такой, ну, профессиональной фотомоделью, она сказала, что у нее 12-часовой рабочий день по уходу за собой. Далеко, к сожалению, не каждый может себе такое позволить. Но я думаю, что всем нам интересно прежде всего вот это самоощущение, что я в тонусе, что у меня все хорошо. И здесь наверняка важен комплекс и вот того, что мы, как мы ухаживаем за собственной внешностью и как мы ухаживаем за, так сказать, внутренним состоянием, за тем, чтобы те болезни или те недоразумения, которые с нами проистекают, как можно быстрее изничтожались. Но вот я все-таки хочу вернуть вас к физиологии кожи. Почему? Потому что мне кажется, что наши слушатели не отдают себе отчета, насколько много кожа каждый день всасывает, насколько много она выделяет и насколько все это важно. Вот, Владимир Петрович, вы, кажется, говорили, что вообще кожа весит
чуть ли не 3 килограмма.
Да, по литературным данным она 3 килограмма. Ее площадь где-то 2 квадратных метра. Это хорошая, как говорится, хорошая машина, которая перерабатывает или выбрасывает все, что у нас в организме есть. И, ну, этот...
Шлаки.
Да, все шлаки выходят через кожу. Но для того, чтобы эти шлаки ускорить выходение, нужно обязательно какие-либо лекарственные препараты, косметические препараты. Если эти препараты будут дополнительно использоваться, значит, у нас эти шлаки будут выходить более интенсивно.
А какие именно?
Вы знаете, вот наша фирма, наша компания разработала как соль древних морей. Она включает соли, морские соли, потом вот эти морские соли, они заправлены йодобромными препаратами, потом хвойными препаратами, ромашкой, малиной, экстрактами вот с этих трав.
А это действительно вот очень большая какая-то линейка. С одной стороны соли, с другой стороны травяные препараты. В чем разница? Почему нужно, чтобы было и то, и другое, и третье? И когда, какие именно следует применять?
Дело в том, что если будет больше, с разных сторон мы будем воздействовать на организм, мы получим эффект намного больше, чем будем только принимать ванны или только делать натирки или там массажи. Значит, это комплексные... лечение, комплексное воздействие, оно благоприятнее воздействует на организм.
Спасибо.
Примерно 40 лет тому назад.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме кожи, средствам ее ухода за ней и средствам ее лечения. Вот Елена Сергеевна уже начала Александра Сергеевна уже начала о том, как важен ежедневный уход, а Владимир Петрович подчеркнул, как важно держать выделительную функцию кожи в должном порядке при помощи ванн соответственных лечебных. Давайте вот просто разобьем, скажем, пациентов на несколько больших групп. Ведь наверняка же разные подходы нужны к разному типу кожи, к разному возрасту. Вот, Александра Сергеевна, вы в Институте красоты на сколько градации делите пациентов?
Ну, наверное, я бы разделила, если мы говорим об уходе за кожей, на несколько возрастных категорий, потому что это принципиально важно. И начинать нужно, наверное, даже с детей, потому что закладывается все самой ранней юности. Дети, подростки, дети до 12 лет, с 12 до 18 лет, с 18 лет где-то до 25, с 25 до 35, с 35 и дальше.
То есть по 10 лет как-то.
Ну, приблизительно. Это очень относительное. Очень относительные стандарты.
А есть какой-то вот общий алгоритм вот этого перехода из одного возраста в другой? Ну, условно говоря, что если маленький ребенок, то главное там вовремя его мыть.
Если побольше, то бороться с угрями.
Если
маленький ребенок, то, безусловно, очень важна чистота кожи и увлажнение ее. Увлажнение, потому что детская кожа, она очень чувствительная, она очень быстро, легко травмируется, и крайне важно совершенно четко это понимать. Почему детская кожа очень восприимчива к различным инфекциям, к различным вирусным заболеваниям. Она быстро проникает через малейшие раневые поверхности.
Условно говоря, дети более тонкокожие.
Они более тонкокожие, совершенно верно. Основная группа основных наших пациентов, которые к нам обращаются, это подростки с акне, с вульгарными угрями, и женщины молодого возраста, которые хотят продлить этот молодой возраст внешний, и дамы даже после 40 лет, которые хотят заняться коррекцией уже непосредственно возрастных изменений, вернуть свою молодость, свою красоту и продлить ее.
И а насколько очень... это возможно?
Это возможно, это очень возможно. Это возможно настолько, что наши пациенты иногда сами даже не ожидают того эффекта достигнутого, который бывает. Единственное, о чем мне хочется сразу сказать, это то, что это невозможно сделать за один день. Очень многие дамы приходят и говорят, мы через неделю, у нас какое-то важное мероприятие, там глубокие мимические морщины, кожа достаточно атрофична, тургор, эластичность снижена, вот совсем снижена, да, и невозможно за неделю вот взять вот быстро и на 25 лет помолодеть. Это невозможно, да? То есть все-таки хочется, чтобы это были какие-то длительные процедуры, длительный уход. И опять же, все-таки я вот делаю упор на каждодневный, потому что мы не такие волшебники с волшебной палочкой, что вот мы ее взмахнули, да, и человек моментально изменился. Мы делаем все, что возможно, и предлагаем именно адекватные процедуры, что важно, потому что сейчас огромное количество на рынке, и человеку непосвященному крайне сложно разобраться в том, что же нужно ему. И, естественно, когда 25-летней молодой женщине назначают, скажем, какой-нибудь фенолевый пилинг, то, на мой взгляд, это просто полное безобразие, без отсутствия каких-либо показаний крайне важных. Поэтому все-таки начинать нужно с консультации и совершенно четкого определения, что человек хочет и что мы можем на это хочет ему предложить.
То есть чудо имеет некие свои границы, и это совершенно естественно, потому что вот мы, к сожалению, не боги, да? Хорошо. Но вот, скажем, если к вам пришел пациент, а вы видите, что проблемы с его кожей связаны с каким-то хроническим заболеванием, вот что первично? Можно ли человеку с хроническим заболеванием улучшить внешний вид кожи, или все-таки сначала нужно лечить хроническое заболевание?
Можно и нужно. Зачастую хронические заболевания, многие, не касающие непосредственно кожной патологии, лечатся всю жизнь. То есть это его конституциональная особенность, и это заболевание с ним по жизни. Но это совсем не значит, что он должен всю жизнь лечить это заболевание и не смотреть на состояние своей кожи. Хотя непосредственно многие проблемы, скажем, связанные с гиперпигментацией кожи, да, так называемые пигментные темные пятна, да, которые беспокоят многих, они зачастую непосредственно связаны с определенными, скажем, эндокринными нарушениями или с приемом определенных препаратов внутрь, связанных с какими-то терапевтическими заболеваниями, нозологиями. Но это не значит, что мы не должны начинать какие-то отбеливающие процедуры или использовать кремы, различные лосьоны, различные другие косметические средства, которые способствуют нормализации процессов меланогенеза и как бы избавлению человека от этих неприятных пигментных пятен.
Спасибо, доктор. Владимир Петрович, насколько я понимаю, вы сторонник комплексного подхода, то есть ваши средства прежде всего направлены на какую-то вот такую пограничную область между, собственно, лечением таким терапевтическим и косметическим уходом. То есть вы как-то занимаете такую среднюю нишу выздоровления. Правильно я понимаю?
Да, это, конечно, так. Но если рассматривать все вещества, которые нами производятся, надо обратить внимание, что некоторые из них могут воздействовать на организм, на весь организм. Вот, например, эти ванны Залманова, если посмотреть, значит, за счет улучшения работы капиллярной сети, значит, происходит оздоровление организма. Вот. Если, допустим, нам надо лечить заболевания суставов, значит, надо подбирать совершенно другие препараты. И кроме того, что если человек заболевал где-то 20-30 лет и больше, сколько он живет, значит, и мы будем надеяться, что в течение, намазал тем же, обработал тем же бисофитом суставы, мы можем только временный эффект получить. И для того, чтобы получить такой постоянный и надежный эффект, надо добавлять туда травы, потом принимать внутрь, возможно, даже тот же бисофит, который как набор микро- и макроэлементов тоже будет благоприятно воздействовать на организм.
Нами... То есть вы тоже поддерживаете, Александра Сергеевна, в том, что нельзя за один раз кого-то вылечить?
Нет, конечно.
Нужно длительное лечение.
Надо длительного.
А вы все время говорите о Залманове. Я слышала о нем, по-моему, это очень интересный доктор. Я, к сведению наших слушателей, могу сказать, что это практически дореволюционный врач, да, хотя он и в послереволюционное время.
Да, это был дореволюционный, когда произошла революция в России. Залманова посылал Ленин в Европу учиться лечить людей. Но, значит, он назад не вернулся, но там сделал клинику, и с успехом успешно лечил не только, допустим, европейцев, он и азиатов лечил, из других государств к нему очень много приезжало людей на лечение.
Причем он зачинатель вот этого направления водолечения.
Это да, да, дело в том, что он испытал всю физиотерапию, чтобы только посмотреть, как будут реагировать капилляры, и нашел, что самое лучшее реагируют капилляры на скипидар. И ну, вообще, теперь уже это общепринято, что скипидар самое благоприятно действует на организм.
Но только не надо понимать так, что надо мазаться скипидаром. Залмановские ванны.
Залмановские ванны, они очень, ну, их можно принимать там в зависимости, что нам нужно. Значит, в одном случае мы принимаем при повышенном давлении, это желтую эмульсию Залманова, или же при пониженном давлении мы принимаем белую эмульсию. Она, ну, эмульсия работает великолепно. Ну, примерно это нужно 5-10, от 10 до 15 ванн. У нас будет улучшение общего состояния, состояние кожи будет улучшаться. Вот таким образом. Сейчас разрабатывается препарат, усовершенствован препарат Залманова, белая эмульсия. Значит, он может транспортироваться и в районе Крайнего Севера без потери его белицкой активности.
Я могу сказать до сведения наших слушателей, что улучшил залмановские рецепты как раз доктор Финик. Ну, а мы как бы продолжаем нашу тему. Итак, вот путей воздействия на кожу очень много. Но, как уже справедливо заметила Александра Сергеевна, здесь нужно начинать с консультации с врачом, потому что иначе можно принести вред вместо пользы. И вот для того, что мы вот такую как бы радиоконсультацию и начнем. Вот представляете себе, Александра Сергеевна, вот вы говорили ежедневный уход. Ежедневный уход, он для всех как бы одним и тем же набором правил регулируется?
Набор правил регулируется один и тот же для всех.
Какие это правила?
Это очищение кожи, это увлажнение кожи, это питание кожи в зависимости от возрастных категорий. И главное, в общем-то, начинать нужно с определения параметров кожи, потому что, опять же, человеку непосвященному крайне сложно разобраться, какой
тип кожи. У него тип, скажем, или
кожа
даже
жирная,
фототип.
Сухая, нормальная, комбинированная. И у нас в институте существуют определенные методики изменения физиологических параметров кожи. Это достаточно быстрая процедура, не требующая каких-либо усилий со стороны обратившегося к нам пациента. Ну, мне не очень нравится слово «пациент», когда речь идет об определении параметров кожи и ухода за ней. Ну, женщина, мужчина, молодой человек. И уже непосредственно рассматривая конкретные параметры, мы назначаем соответствующие препараты, соответствующий внешний уход, соответствующие процедуры, то есть то, что может осуществить каждый человек.
Вот это увлажнение, питание должно быть в любом возрасте? Или все-таки есть какие-то счастливые возраста, которые сами по себе достаточно хорошо увлажнены и напитаны?
Ну, после определенного возраста,
это какой?
По последним данным, с 25-летнего возраста кожа начинает терять ту концентрацию веществ, необходимых для удержания влаги в коже. Да? И поэтому с 25-летнего возраста кожу нужно увлажнять обязательно.
А какие это вещества? Минералы?
Прежде всего, это гиалуроновая кислота, которую мы начинаем терять, за счет чего уходит наш тургор, эластичность. Безусловно, это не только она, там сложно. Мне бы не хотелось сейчас целую лекцию по поводу того, как функционирует наша кожа. Я не думаю, что это будет очень интересно. Увлажнение – это обязательно, это основа. И питательные средства по уходу за кожей вокруг глаз, по уходу за кожей вокруг губ, по уходу за наиболее мимически подвижными участками нашей кожи.
Можно сказать, что вот увлажнять надо те участки, которые подвергаются наибольшей нагрузке, или это не обязательно? Просто всю кожу увлажнил и ладно?
Нет, не то, что увлажнил, ладно, конечно. Это лицо, это тело. И это все зависит еще от объективных каких-то ощущений человека.
То есть человеку надо прислушиваться к себе и понять, что там, где сухо, нужно увлажнить, правильно?
там, где сухо, нужно увлажнять. Совершенно верно.
Ну, а сейчас я хотела бы сказать о том, что в 18 часов будет энциклопедия русской души. Тема «Учитель жизни». Гости режиссер Давлат Худоназаров, руководитель Войнашского университета Сергей Зуев, психолог Татьяна Климова. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи по московскому времени. А я напоминаю, что у нас сейчас программа «Ваше здоровье». Участвует у нас доктор Александра Сергеевна Повалихина, она кандидат медицинских наук, дерматолог, и доктор биологических наук Финик Владимир Петрович. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Минске подразделения спецназа пресекают попытку оппозиции провести акцию, приуроченную к очередной годовщине основания Белорусской Народной Республики, которая была создана 25 марта 2018 года и просуществовала полгода. Как передает с места события корреспондент Радио Свободы, усиленные наряды милиции не дают пройти на Октябрьскую площадь нескольким десяткам человек. Новым лидером партии «Родина» избран Александр Бабаков. Съезд «Родины» в Москве поддержал кандидатуру Бабакова, до этого занимавшего пост председателя президиума партии. Ранее была принята отставка с поста главы Родины Дмитрия Рогозина. По словам Рогозина, он решил уйти в отставку, чтобы не ставить партию под удар. Во Владикавказе, неподалеку от здания городской мэрии, обнаружено обезвреженное взрывное устройство. На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих воскресенья парламентских выборов. В Багдаде сегодня при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 4 человека. Накануне 20 человек стали жертвами актов насилия в иракской столице и еще 15 в других районах страны. Иран удовлетворен позицией, которую заняли Россия и Китай в кризисе вокруг иранской ядерной программы. Москва и Пекин пока отказываются поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая открывает возможность ввести санкции против Ирана, если он не свернет программу обогащения урана. В США десятки тысяч человек в штатах Аризона, Джорджия и Калифорния приняли участие в демонстрациях протеста против нового закона о нелегальной иммиграции. Согласно законопроекту, незаконная иммиграция считается уголовным преступлением, тогда как по действующим законам это является административным нарушением. Министры иностранных дел арабских стран встречаются в столице Судана, Хартуме, в преддверии саммита Лиги арабских государств, открывающегося в понедельник. В ночь субботы на воскресенье Россия переходит на летнее время в 2 часа ночи по местному времени. Необходимо перевести стрелки часов на 1 час вперед.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим сегодня о коже, ее проблемах, способах ее лечения, реабилитации, способах воздействия на кожу, которые могли бы помочь вылечить другие наши органы и системы. В нашей программе участвуют доктор биологических наук, врач-фармаколог-токсиколог Владимир Петрович Лимник, заместитель генерального директора по науке компании «Лечение, лекарства и гигиена плюс», которая разрабатывает и выпускает средства для лечебных ванн и средства для ухода для кожи, и Александра Сергеевна Повалихина, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, представляющий наше старейшее косметологическое учреждение Институт красоты. Ну а кроме того, в нашем разговоре, конечно, примет участие профессор Даниил Борисович Голубев. Сейчас я открываю наш интерактивный телефон. Я напоминаю, его номер 8 800 222 12. И призываю вас звонить и задавать ваши вопросы в прямом эфире. Причем могу отметить, что если вы звоните со стационарного телефона из любого уголка России, то ваш звонок для вас бесплатный. А сейчас новости от Евгения Муслина.
По данным британской благотворительной организации «Спасение детей», у 9 миллионов юных африканцев матери погибли от СПИДа. Поразительно, что деятели здравоохранения продолжают игнорировать ущерб, наносимый эпидемией СПИДа детям, заявила Жасмин Уайтберт, руководящая этой организацией. Пандемия СПИДа лишает миллионы детей нормального детства. Ухаживая за матерями, дети теряют возможность учиться и вынуждены работать, так как больные родители не в состоянии их содержать. Для помощи таким семьям необходимо, по крайней мере, 2 миллиарда долларов в год. С просьбой выделить эту сумму организация спасения детей обратилась к богатым странам Большой Восьмерки, Глобальному фонду борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, к Всемирному банку и Европейской комиссии. По данным Всемирной организации здравоохранения, в африканских странах южнее Сахары проживает всего 10% населения земного шара, но на них приходится 60% людей, больных СПИДом или инфицированных вирусом иммунодефицита. Сейчас в этих странах более 12 миллионов детей младше 15 лет лишились из-за СПИДа одного или обоих родителей. А к 2010 году эта цифра может вырасти до 18 миллионов. Американские врачи проделали в Греции операцию, в ходе которой 67-летнему больному было впервые имплантировано искусственное сердце нового типа. В этом приборе, разработанном кардиологами из штата Юта и изготовленном калифорнийскими специалистами компании World Heart, имеется только один подвижной элемент – ротативный насос, подвешенный в магнитном поле. Новое сердце, меньшее по размерам, чем все прежние модели, обещает при необходимости работать неограниченно долго и меньше способствовать тромбообразованию. Разработан также миниатюрный вариант, предназначенный для детей. Ожидается, что клинические испытания нового прибора будут разрешены в США в начале будущего года. А пока мы будем продолжать испытания в Европе, сказал директор программы «Искусственное сердце» в штате Юта доктор Джеймс Лонг, возглавлявший группу хирургов, летавших оперировать в Грецию. «Ничего не поделаешь», — сказал он, — «европейские медицинские власти быстрее реагируют на все новое и более склонны к оправданному риску». Греческий больной, которому сделали имплантацию, страдал смертельно опасной сердечной недостаточностью, но после операции почувствовал себя хорошо. Его сердце нуждалось во временной помощи, чтобы окрепнуть и начать работать самостоятельно. Как заявил доктор Лонг, только в Америке насчитывается около 5 миллионов таких больных. 300 тысяч из них ежегодно гибнут, так как донорских сердец хватает только на 2000 пересадок. Британские исследователи из Ливерпульского университета пришли к выводу, что женщины с асимметричной грудью подвергаются большему риску заболеть раком молочной железы. Изучив маммограммы нескольких сотен пациенток, они заключили, что относительный онкологический риск возрастает на 50% с каждыми 100 мл разницы в объеме левой и правой груди. Руководитель этого исследования, опубликованного в журнале «Онкология молочной железы», доктор Даяна Скат, предполагает, что такая закономерность, возможно, объясняется гормональными вариациями, возникающими в процессе развития женского организма.
Мы возвращаемся к нашей теме, и надо сказать, в качестве иллюстрации того, как справедливо заметила Александра Сергеевна об интересе мужчин к теме, могу сказать, что первым до нас дозвонился Александр Иванович из Москвы. Здравствуйте, Александр Иванович, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня, вы знаете, вопрос к остепененным участникам вашей беседы.
Они оба остепененные?
Да-да, и особенно вот к тому, кто рекламирует препараты какой-то компании. Вы знаете, о каком питании, о каких питательных веществах, которые наносят на кожу, идет речь? Дело в том, что ороговевший эпидермис, он не пропускает, непроницаем для небелков, жиров и углеводов. Даже добавление ДМСО, диметилсульфоксида, и то может способствовать только проникновению низкомолекулярных субстанций. Вот, знаете, вот в этой рекламе меня всегда поражает этот разговор о кормлении кожи, так сказать, снаружи. Кожа кормится только из капиллярной сети, то
Спасибо.
Есть изнутри.
Спасибо, Александр Иванович. Владимир Петрович, а как вы считаете, можно кормить кожу снаружи?
Это самое. Я ведь отметил, что если мы будем принимать скипидарные ванны, у нас скипидар действует на капиллярную сеть. Теперь это самое, может быть, кожа получает рефлекторно, потом вот эти биологически-активные вещества. Потом, если мы будем вводить в соли эфирные масла, он тоже будет влиять на состояние кожи. Это естественно.
Ну и потом, чисто по-бытовому, вы наверняка пользуетесь различными мазями, такими как фенолгон и прочими. Вы заметили наверняка, что если помажете какое-то место мазью, то оно покраснеет. Что это значит? Это значит, капилляры в данном месте расширились, и питание кожи, естественно, увеличилось, насколько я понимаю. Не правда ли?
Нет, ну, безусловно, проблема эпидермального барьера при использовании различных косметических средств, она существует, и как бы вот звонящий, безусловно, прав в том, что, к сожалению, не все, что нам хотелось бы доставить внутрь кожи, возможно именно вследствие этого барьера. Но, к счастью, рынок развивается, и современные косметические средства позволяют достаточно проникновения высокоактивных веществ в дерму. К сожалению, не все, что нам хотелось бы, но для этого существуют различные методики их введения, скажем, мезотерапия, к которой я отношусь очень положительно, и это решает проблему именно эпидермального барьера, но мы не можем сказать, что мы не должны использовать косметические средства на кожу, наружную терапию, при различных заболеваниях, только потому что эпидермальный барьер существует. Он существует, но не для всего того, что мы хотим донести.
Ну, а потом барьеры существуют для того, чтобы их преодолевать.
Совершенно верно.
И следующий слушатель — это Маргарита Александровна из Москвы. Здравствуйте, Маргарита Александровна.
Здравствуйте. У меня к доктору вопрос. У меня перед головой в основном и так вот сбоку макушки очень чешется, зудит. И потом брови. Иногда правые, а левые большей частью. И потом еще у меня такая проблема. Вы знаете, у меня сколько лет трескаются уголки губ, рта. Угу. Это такая мука, я и замучилась. Ведь одно время я аевит пила, регулярно аевит. Потому что у меня со зрением плохо. Я вообще сейчас первой группы стала инвалида.
Спасибо за вопрос, Маргарита Александровна. Действительно, заеды – это очень важная проблема.
Безусловно, заеды имеют различную природу. Бывают травматические, бывают инфекционные, с присоединением грибковой инфекции. И просто совершенно четко нужно дифференцировать. Я бы посоветовала все-таки обратиться к дерматологу для правильной диагностики. Что же это такое все-таки? Потому что в настоящий момент существуют совершенно замечательные наружные средства лечебные, которые решают, ну, в общем-то, достаточно быстро эту проблему. То, что касается по первому вопросу, я не совсем поняла по поводу зудящих очагов в области головы. Опять же, здесь нужно дифференцировать, поставить правильный диагноз, потому что вот то, о чем сказала
Маргарита Александровна,
здесь может речь идти о нескольких дерматологических заболеваниях, совершенно по-разному
лечимых,
которые нуждаются в совершенно разном лечении, да. И, безусловно, давать вот так, не видя по какую-то дерматологическую консультацию, с моей стороны, как стороны врача, будет крайне неправильно, потому что это может просто даже пойти во вред, если это будет неправильный совет.
Вот, уважаемые слушатели, конечно, все терапия должна начинаться с визита к врачу. Но, насколько я знаю, Владимир Петрович, он большой специалист по таким паллиативным методам, которые могли бы улучшить состояние, что не отменяет визита к врачу и правильного лечения. Вот травы как могут...
Вполне возможно, что может это хвойные бальзамы могут сработать при этом заболевании. А также есть препарат такой фитотон, который снимает зуд, ну, различные этиологии.
Вот, то есть нужно лечиться у доктора, а вот временно, для того, чтобы зуд не мучил, можно пользоваться, насколько я понимаю, травами.
И по поводу аевита, я бы не рекомендовала принимать его длительно и бесконтрольно. Потому что все, что связано с витаминами группы А, требует определенного ограничения. Они абсолютно необходимы, но именно как средство какие-то. Здесь должно быть определенный временной промежуток, и все-таки должно назначаться врачом.
Да, сейчас в терапевтическом сообществе есть определенная настороженность по отношению к витамину А. К сожалению, выяснилось, что у него есть тератогенное действие. Конечно, в вашем возрасте это не актуально, но тем не менее осторожность должна быть. И витамин Е, он немножечко разочаровал, опять же, терапевтов. Раньше мы больше надежды на него возлагали. Тем не менее, отвергая одни препараты, медицина придумывает другие. Поэтому и нужно все время консультироваться. Итак, следующий слушатель – это Георгий из Петербурга. Здравствуйте, Георгий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот меня интересует вопрос, насколько все-таки кожный покров имеет автономию? Дело в том, что, видимо, еще обмен веществ влияет. Например, у меня выступают эти, видимо, старческие такие коричневатые пятна на лбу, на висках. Я их вывожу эвкалиптовой настойкой. Через несколько дней они пропадают, но опять-таки через несколько дней появляются снова. Как ваше мнение, в чем-то дело?
Спасибо, Георгий. Кто хочет ответить? Александра Сергеевна?
Дело в том, что такие пятна, они действительно будут появляться, и нет какой-то панацеи, вот что вот мы сделали какую-то процедуру, их удалили, или там с косметическими какими-то средствами избавились от них, и больше этого не будет никогда. Это не совсем так. Просто если психологическая проблема велика, и хочется от этих пятен избавиться, опять же, это нужно делать постоянно. И обязательно, вот сейчас весна, и это актуально, ультрафиолет
увеличивается,
начинает на всю набирать свою мощь. И, безусловно, я не имею в виду только вот именно вот старческий рентиго, а просто пигментные пятна, которые беспокоят многих, если они приобретенные, если это не врожденная какая-то патология, то обязательно присутствие фотозащитных средств как профилактика.
Ухудшение состояния.
Да, и периодическое, не могу сказать, что постоянное, к сожалению, это не всегда полезно, периодическое курсовое воздействие отбеливающих средств, но обязательно на фоне фотозащитных препаратов, когда весна, когда весенне-летний период, весеннее солнце более активное.
Да. К сожалению, временная пигментация, она, то есть возрастная пигментация, она вещь такая, которая будет уже довольно долго сопровождать нас. Но можно ее косметически убирать. Следующая слушатель, это Зоя Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Зоя Васильевна.
Здравствуйте. Я как раз продолжу эту же самую тему. У меня витилиго, которое появилось несколько лет тому назад. То есть оно появляется, эти белые пятна появляются только с начала весны и осенью, они куда-то исчезают. Я никак с ними не борюсь, но хотелось бы узнать, может ли, потому что это на лице.
Спасибо, Зоя Васильевна. Ой, прошу.
Дело в том, что насколько речь идет о витилиго, который исчезает осенью, может быть, здесь нет такого диагноза витилиго, потому что все-таки депигментированные пятна, они достаточно стойкие. Когда они появляются, исчезают они крайне редко. И, в общем-то, вам очень повезло, что они исчезают хотя бы на какое-то время. Я сомневаюсь, что это витилиго.
Может быть, какой-то другой вариант.
Если, да, здесь, может быть, ну, здесь различные есть варианты. Здесь все-таки нужно, опять же, прийти на консультацию и обследование. Витилиго, как заболевание, все-таки относится к психосоматической патологии. Никто в мире пока не может исцелить, к сожалению, это заболевание, но существуют различные процедуры, различные мероприятия по остановке появления новых очагов, и крайне сложно подобрать терапию, чтобы уменьшить то, что мы уже имеем. Но это возможно.
Владимир Петрович, а вот какие-то, так сказать, ну, хотя бы паллиативные средства могли бы помочь этой женщине?
По литературным сведениям, значит, хорошо в этом плане воздействует на организм. Это аромасла. Но их надо, конечно, каждому больному надо подбирать индивидуально.
Ну, наверное, как раз вот психосоматика таким образом реагирует. И следующий слушатель – это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Будьте добры, вот именно зимой у меня второй раз появилась проблема с кожей. На верхнем веке и чуть-чуть на скуле щеки образовались белые пузырьки и потом корочка. Профессор-дерматолог вот из Короленко сказал, что это герпес. Для меня это было удивительно, что вот именно герпес, и прописал завиракс и ацикловир вовнутрь, где-то 5 дней, неделю. Не помогло. Очень прошу вашего совета, какую еще можно мазь использовать. Я пока не была у профессора еще раз.
Я хотела бы спросить у вас, не помогло, что вы имеете в виду, не помогло?
Осталась корочка.
До сих пор?
До сих пор и покраснение, и чешется.
Ну, здесь нужно, вы можете прийти в нашу клинику на консультацию, чтобы посмотреть, потому что, в принципе, пузырьки с образованием корочки для герпеса характерны. При этом присутствуют определенные субъективные ощущения, зуд, жжение. Другое дело, что при лечении и без лечения эти вторичные высыпания, вторичные образования, они проходят. Они проходят, может остаться стойкая гиперемия, покраснение в этом месте, может остаться пигментация, пигментированное пятно на какой-то достаточно длительный промежуток. Но, в принципе, пузырьки и корочки должны, если это герпес, должны уйти. Поэтому, опять же, нужно смотреть на то, что у вас сейчас есть, для того, чтобы правильно назначить вам лечение.
Да, Татьяна, очень трудно сказать вам, не видя вас, что же вам, собственно, следует лечить. Поэтому, конечно, сходите еще раз либо к своему профессору, либо к кому-то еще. Вот.
В нашей клинике мы поможем вам с большим удовольствием. Но надо, чтобы вы пришли.
Да. А кроме того, у герпеса иногда лечится достаточно долго, если вот такая складывается ситуация. Вот, следующий слушатель, это Нина из Москвы. Здравствуйте, Нина.
Вот насчет трещин, зуда на коже и так далее, это недостаток серы. Я совсем вылечилась от всего этого. Серно-салициловая мазь и внутрь серу, и все проходит.
Спасибо за информацию, Нина, но я думаю, что вопрос несколько сложнее. Не правда ли, Владимир Петрович?
Да, я так тоже думаю.
Что вы думаете?
Ну, что одной серой не надо весь поднимать иммунитет. Если мы будем поднимать иммунитет, значит, тогда у нас и будет, ну, в общем, не будем болеть практически.
И проблемы с кожей, да?
Я хотела бы предостеречь всех слушателей, которых беспокоит зуд, чтобы они не стали вот прямо сейчас сразу мазаться серно-салициловыми мазями, потому что потом мы сможем не помочь. Все-таки нужно разобраться, откуда этот зуд взялся, и иногда это будет серно-салициловая мазь будет противопоказанием для того, чтобы не обострить ситуацию. Поэтому все-таки я бы не стала вот так вот давать советы по поводу зуда.
К сожалению, это общая ситуация. Какому-то человеку что-то помогает, он совершенно искренне, совершенно с большой любовью к людям рассказывает, что мне помогла вот эта мазь или вот этот раствор. Пожалуйста, все пользуйтесь. Но это неправильно, потому что, к сожалению, у всех свои разные болячки. То, что помогло вашей соседке, вашему родственнику, далеко не обязательно, к сожалению, поможет вам. И это надо иметь в виду. Собственно говоря, врачи для этого и существуют. А следующий звонок с Камчатки. Звонит Максим. Здравствуйте, Максим, мы вас слушаем.
Алло, добрый день. Я бы хотел задать такой вопрос. Как образуются бородавки и цыпки? И косметически их можно вывести?
Бородавки или цыпки?
То и другое.
Бородавки – это вирусное заболевание, вызывается определенными вирусами, проникает через трещины, через какую-то раневую поверхность чаще всего, лечится достаточно эффективно. Если мы говорим о ладонно-подошвенных бородавках, то наиболее-менее травматичны, но, может быть, чуть более длительные, чем, скажем, электрокоагуляция или лазерное лечение, это криодеструкция жидким азотом. Лечение требует определенной длительности, определенной периодичности, но это наиболее надежное средство. Если мы говорим о бородавках на тыльных поверхностях кистей и подошв, то здесь можно прибегнуть к методу электрокоагуляции, это будет значительно быстрее. Единственное, чего я бы хотела предостеречь, это от самолечения, потому что, особенно самолечение детей, потому что иногда настолько жалко этого несчастного ребенка, у которого уже там 50-60 бородавок, и вот его какая-нибудь бабушка лечила, а процедура достаточно, достаточно болезненная, и когда их много, и они уже глубокие, и ребенок совершенно не понимает, зачем вообще этому все нужно. Вот я бы все-таки хотела предостеречь родителей от самолечения детей, самолечения бородавок.
И следующий слушатель, это Нина Павловна из Химок. Здравствуйте, Нина Павловна.
Здравствуйте. Да. Я из-за своего внука, 15 лет мальчику, и возле глаза нарастает маленькая, похоже, вроде жировик, это с моей точки зрения, да? Ходили к нашему врачу лечащему детскому. Она говорит, да, это жировик. Дома настаивает, чтобы убрал косметолог. Вот врач сомневается. Что вы скажете?
Это исключительно наша патология, наша проблема. Мы это делаем хорошо, мы это делаем без видимых последствий потом. Очень много маленьких миелиомов, атером в области век образуется. Это исключительно косметологическая проблема. И то, что домашние хотят, чтобы это убрал именно косметолог, это абсолютно правильно. Единственное, это должен убрать врач-косметолог, потому что не все, как вы говорите, жировики можно убрать в обыкновенной, скажем, там, в салоне в каком-нибудь. Вот от этого я бы хотела предостеречь.
И еще один слушатель, это Юлия Павловна из Москвы. Здравствуйте, Юлия Павловна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Что я хочу сказать? Мне можно говорить, нет?
Да, конечно, мы вас слушаем.
А, это я себя слышу.
Да.
Значит так, доктор Залманов...
Отодвиньте, пожалуйста, прошу прощения. Отодвиньте,
учеником Кнейпа. Себастьяна Кнейпа. Себастьян Кнейп, это... Себастьян Кнейп — это баварский священник, который написал книгу «Мое водолечение». Это чудеснейшая книга. Она должна быть настольной книгой в каждой семье. Это первое. Второе. Значит, вот эти вот пятна коричневые – это старческий гормон, считается. Поэтому старикам не надо с ним бороться, а как-то уже сродниться. Вот.
Спасибо, Юль Павловна, спасибо за ваше мнение о докторе Залманове. И я бы хотела сказать, вот как раз возвращаясь к этой теме, у Владимира Петровича по поводу Кнейпа я просто не знала.
Да, это самое. Он заимствовал оттуда разработки и сделал разработки, которые немецкие ученые исследовали капиллярные кровотворения. И использовал это все для того, чтобы разработать методику использования скипидарных ванн для лечения людей. Дело в том, что он перепробовал разные физические факторы, но ничего у него не получалось. Когда использовал скипидар, у него получилось, что эффект очень поразительный. И так он начал продолжать вот эти исследования.
Только на самом деле это был определенным образом переработанный скипидар для того, чтобы снизить его токсическое действие.
Да, он сделал эмульсию скипидара, и скипидар потерял свою, ну, если можно сказать, токсичность.
Ну, а по поводу того, что нужно смириться с пигментными пятнами, я вот не согласна. А вы, Александра Сергеевна?
Вот совершенно не согласна. У меня очень много пациентов, которые приходят и говорят, вот женщина, ей 65-70 лет, старше, и она говорит: Александра Сергеевна, я не хочу быть только бабушкой, я хочу быть женщиной, я хочу быть моложе, я хочу себя комфортно ощущать, вот, пожалуйста, уберите вот это, вот это, вот это, и если я ей скажу: да ну что вы, да ладно, да смиритесь, да вы, ну бабушка, воспитывайте внуков, ну я не могу этого сделать, это просто безобразие. Мы можем это сделать, мы можем это держать в форме, и, естественно, если человек ощущает себя комфортно с присутствием старческих изменений, и ему это не доставляет каких-либо психологических неприятностей, то, естественно, пусть он занимается какими-то другими проблемами, другими своими заболеваниями, но если для человека это неприятно, если человек хочет выглядеть моложе, и мы можем ему в этом помочь, то мы просто должны делать. И люди должны совершенно четко понимать, что сейчас появилось настолько много интереснейших антивозрастных методик, безопасных, проверенных, что ну просто грех этим не пользоваться.
А вот насколько это все дорого стоит? Может быть, ведь случится так, что, скажем, вот у человека одно время есть деньги, а в другое время нет.
Это очень хороший вопрос, и очень много пациентов спрашивают: вот мы сейчас будем делать вот 10 лет мезотерапию или инъекция гиалуроновой кислоты для заполнения складок, а потом мы не сможем. Ну и что? Зато мы замедлим процесс старения, и 10 лет человек будет выглядеть превосходно. А потом постепенно возраст будет
норма.
Брать свое. Постепенно. Но этот промежуток человек будет выглядеть замечательно. И не будет такого эффекта, что он перестал этим пользоваться и резко постарел. Это неправда. И я хочу вот обратить внимание наших радиослушателей, чтобы люди не боялись заниматься собой. Это совсем не страшно, а очень даже приятно.
Ну вот на таком жизнерадостном призыве я и бы хотела завершить нашу передачу. И благодарю наших участников. Прежде всего, Александру Сергеевну Повалюхину. Она у нас врач-дерматолог из Института красоты, Московского института красоты, это учреждение государственное. И Владимира Петровича Финика, замечательного рационализатора-изобретателя из компании «Лечение лекарств и гигиена плюс», который занимается всякими замечательными бальнеологическими средствами. Ну, еще бы я хотела сказать, что сейчас, после перерыва на новости, вы можете послушать передачу «Поверх барьеров», и в этом выпуске музыканты-цыгане Валентина Помарева и Сергей Ярденко.
все обитатели палаточного лагеря были арестованы.
Власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом.
Понятия «твой» или «мой» терроризм уходят в прошлое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. The Cold War's over.
In a free Ukraine. Холодная война позади, и свободная Украина, друг Америки.
Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».